Тему о браке нужно закончить вот этим рассказом последним, который касается семейного целомудрия. И там, чтобы можно было перейти уже к другой теме. Не сказать об этом, наверное, было бы неправильно все-таки. Вот об этой части семейной жизни, то, что касается вообще таинства брака. Потому что в современных семьях, в христианских имеется в виду семьях, иногда совсем не обращается на этот вопрос должного внимания. Иногда современные христиане не только не знают о страстях, об аскетике, о грехах, из которых состоят страсти, но даже зная что-то, в какой-то части страстей современные христиане позволяют себе сохранить то, что кажется пока необходимым, или кажется, что бороться с этим пока преждевременно, потому что оно очень нужно по каким-то соображениям. По соображениям достижения согласия в семье, по соображениям достижения мира или как средство и возможность для примирения после каких-либо ссор, потрясений и прочее. Итак, в семейных отношениях нередко наблюдается такой дефект, когда супруги, которые считают себя христианами, все-таки, к горькому сожалению, продолжают иметь отклонение вот здесь, по блудной страсти, при законных телесных отношениях в семье. Еще раз подчеркнем, телесные отношения в семье законны, Церковь их благословляет. Но не может Церковь благословить такие отклонения в этих отношениях, которые переходят в разряд грехов. Такие детали этих отношений, которые нужно относить к действию страсти. Дело в том, что если страсть сохранит свое присутствие в сердце, то, как говорит святитель Игнатий, страсть, оставленная без борьбы, добавим от себя без должной, без качественной борьбы, она также утянет душу в ад, как и смертный грех. Таким образом, христиане могут не согрешать смертными грехами ни по каким страстям, в том числе и по этой страсти, по блудной страсти, но иметь ее в себе, не бороться с ней так, как нужно, просто уже тем, чтобы позволять себе некоторые проявления этой страсти в семье, в законных телесных отношениях. Вот такой нюанс, вот такая вот тонкость. Таким образом, мы, думая, что не нарушаем закон, думая, что спасаемся, думая, что удовлетворительно трудимся в этом направлении, в борьбе со страстями, в частности, с этой страстью, блудной страстью, мы можем здесь сохранить, оставить вот эти мины или эти крючки, на которые враг будет продолжать нас, за которые удерживать. Поймал и будет держать. При этом внешне особых потрясений у нас может не быть. Невыгодно будет злому духу заставлять нас впадать в смертные грехи или впадать в какие-то более грубые проявления страстей, потому что зачем ему возбуждать у нас тревогу, переживание о своей будущей вечной участи. Он же видит, если мы приступили к вере, если мы уже считаем себя христианами, православными, стараемся соблюдать внешние нормы христианской жизни, исполнять правила, соблюдать посты, подавать милостыни, ходить регулярно в храм, может быть, даже исповедоваться и даже периодически причащаться. При этом, если нас это удовлетворит, вот такое состояние, то и злого духа это тоже вполне удовлетворит. Потому что для него не составляет труда потерпеть, так сказать, потерпеть вот эти наши христианские опыты или потуги, может быть, так будет правильнее сказать, первые, так сказать, понуждения себя к христианской жизни, но ни в коем случае не дать пустить нас дальше, дальше вглубь нашего сердца, так, чтобы мы своими действиями уже задевали глубину страстей, чтобы мы там из глубины доставали вот эти свои страсти, обнаруживая их в более тонких проявлениях, в более скрытых формах, в которых они продолжают удобно существовать в нашем сердце. Причем злой дух при этом немногим поступился, немногим пожертвовал. Если он, еще раз повторюсь, отступился от смертных грехов, давая нам возможность уже не грешить смертно, не согрешать самыми тяжкими, самыми уже совсем откровенными и ужасными грехами, то тогда ему достаточно даже, чтобы страсть просто сохраняла свое присутствие в нашем сердце, и это будет крючок. Крючок, подобно тому, как рыба, проглотившая крючок, она уже не свободна. Хотя она сегодня в этот момент еще и плавает в воде, она еще изображает те же движения, которые она изображала раньше, и перемещается туда и сюда, еще в своей родной среде. Но как только рыбак пожелает ее вытащить из воды, он ее вытащит. Естественно, понятно, что эту рыбу ждет. Вот мы должны о себе в данном случае переживать, что в момент страшного суда Божьего вскроются наши вот эти дефекты, вот эти болезни нашей души, изъяны нашего сердца, в которых, к горькому сожалению, сохраняется подобие дьяволу. Потому что любая страсть – это подобие ему, а подобие Христу – это добродетель. И вот невозможно нам так мечтать о себе, что мы можем возрастить в себе добродетель, например, добродетель целомудрия, противоположную страсти блудной, если мы сохраняем некоторые признаки этой блудной страсти как отдельное ее проявление и не боремся с ними. Не думаем считать их грехами. Думаем, что вот это уже, если я с этим начну бороться и это буду побеждать, то это уже чуть ли не какая-то высочайшая христианская добродетель. Вот так вот духовный уровень наш сегодня, вот так он низок. Современные христиане вообще регулярно произносят такие выкрики, что вот это-то уже чересчур, они говорят, вот это-то уже перебор. Особенно, когда изучают дневник кающихся, приходят прямо в ужас, в такое искреннее негодование, что готовы его рвать, жечь, выбрасывать, топтать. Говорят, что там слишком жестко все, слишком жестко. Но в действительности там нет никакой жесткости. Там есть та правда духовной жизни, которую желательно бы принять. Если человек не способен принять вот эту правду, то это просто говорит о том, что он заражен страстями. И злой дух изнутри возмущается. Он же понимает прекрасно, что если человек примет вот эти понятия и начнет пытаться, хотя бы пытаться бороться с этими проявлениями страстей, вот с этими грехами, хотя бы для начала признавать их грехами. Вот в чем дело. Если мы не знаем, что такое грех, то как же мы вообще признаем его грехом? С чего вдруг? У меня нет личного опыта, скажем, борьбы, нет личного опыта христианской жизни, и я при этом узнал уже некоторые грехи свои и думаю, что этого достаточно. Вот весь уровень духовной жизни нас, новоначальных христиан, в начале нашего пути. Услышав от кого-то, друг от друга, где-то прочитав хотя бы о чем-то, от батюшки на проповеди, может быть, что-то услышав, или на исповеди какую-то подсказку получим. Вот тот набор грехов, который мы знаем, придя в церковь. А большего мы не знаем. То, что другие грехи, подобные этим, еще более страшные, тоже являются грехами, мы не знаем долгие годы. В результате мы их делаем, делаем, продолжаем делать. И мы не боимся этого, потому что а для нас же они грехами-то не являются. Мы их не признаем за грехи, поэтому мы в них не только не каемся, мы их и делать-то не прекращаем. Какая причина? Причины никакой нет. Мы бываем убеждены, что это норма христианской жизни, что это никак не противоречит Евангелию. У нас нет знаний. Не то, что опыта духовной жизни нет, у нас просто нет знаний. И этими знаниями с нами почему-то не спешат поделиться те, кто ими владеет. Но я, пожалуй, неправильно сказал. Если бы владели этими знаниями, то, наверное, бы быстрее-быстрее делились с нами этими знаниями. А если не делятся, то, наверное, сами ими не владеют, но и сами, скорее всего, живут подобным образом, эти грехи за грехи не считая, или относя их уже к каким-то высочайшим христианским добродетелям, которые каждый человек себе откладывает как бы на потом это дело, эту проблему. Он говорит, сейчас мне вот такой уровень, куда мне еще до добродетелей, до христианских? Это удел каких-нибудь великих подвижников прошлых времен, или, может быть, удел даже святых, ну или, по крайней мере, монахов. Ну, а я что из себя представляю? Я мирянин, у меня куча проблем, я родился вон в каких страстях жил вот эти годы, отравился всякой дрянью из телевизора, из интернета, какие примеры я видел с детских лет, на чем воспитан-то. И вот так вот оправдывает себя человек современный тем, что грешит и хочет продолжать грешить. Потому что узнанная правда, рано или поздно, узнанная правда о грехах, она же заставляет встревожиться, она заставляет волноваться, она заставляет как-то задуматься над тем, а вдруг это действительно так, а я вот это и это делаю, вот это и это люблю, и оставлять пока это вообще не собирался. И если мне сказали, что это тоже грех, у меня шок. потрясение. Я не могу принять, я не согласен. Человек же оценивает тут же в своем сознании, ну, насколько же это притягательно, насколько это может быть приятно, или насколько я от этого зависим. Ну хорошо, попробую не делать, попробую. День, два, три, неделю, а больше человек говорит, уже не могу, как-то вроде бы и причины нет бороться. А что произошло? Вроде бы ничего и не происходит, ну не делаю, но на прошлой неделе делал. Что изменилось? Ничего не изменилось. Действительно страшная правда. Вот то состояние, в котором мы сейчас находимся, любя свои грехи, сохраняя в своем сердце страсти хотя бы в части их проявлений, какие-то грехи уже признаем грехами по данной страсти, а какие-то грехи в этой же страсти грехами не считаем. И вот находимся в этом духовном состоянии. Но мы же говорим, мы же сейчас уже по-христиански, в общем-то, живем. Ощущаем себя как христиане, осознаем себя как христиане. Вроде бы мы соответствуем тому уровню, который требует сегодня в церкви от нас. А зачем нам толкать себя дальше, на большее? Для чего нам понуждать себя загонять вот в такие железные рамки тюрьма? Зачем? Если и без этого, в общем-то, мы христиане, и нам говорят, что мы спасаемся. Потом это не совсем тюрьма. У этого есть другое название. Зачем загонять себя туда? Туда это куда? На крест. Вот ведь беда. Если мы начнем говорить нормальной терминологией, христианской, евангельской терминологией, употребляя те выражения, которые использовали святые отцы в проповеди покаяния, то мне говорят крест, крест. И надо распять себя на кресте Христовых заповедей. И надо идти путем тесным, узким, скорбным. А широкие врата и пространы ведут путь, ведут в погибель. Прямо Господь сам об этом говорит. Итак, сузив немножко свою жизнь, чуть-чуть сузив знанием некоторых грехов и пытаясь их уже не делать, мы думаем, что это уже мы нашли те тесные врата, в которые мы вошли и идем уже тем путем, которым Господь нам завещал идти. Но широту этих врат нужно проверить. Это точно те узкие врата, тесные врата, о которых говорил Господь. А может быть, это еще те самые широкие врата, но только чуть-чуть заужены. Вот настолько. А не тот тесный путь и те тесные врата, узкий путь и тесные врата, о котором говорит Господь. Вот в этом вся разница. Вот для нас, современных христиан, этот вопрос и остается принципиально важным. До какой степени нужно заузить? До какой степени? Чуть-чуть, как нам сегодня известно стало из каких-то источников, или как нам сегодня говорят, предположим, в храме, или как с нас порой спрашивают священники, или все-таки это намного еще более широкие врата? Вот тут главный вопрос сегодняшней духовной жизни. Вот те критерии, которые сегодня применяются по отношению к нам, они далеки, они еще очень далеки от той реальной христианской аскезы, о которой говорили отцы церкви. И попытка сегодня заговорить о реальном покаянии, о реальной борьбе со страстями, она так оказывается опасна, она так оказывается воспринимается злобно, с такой ненавистью, с таким презрением, что почему-то ненавидящие покаяние готовы стереть с лица земли тех, кто будет пытаться об этом говорить. Причина только одна – это обличает их самих. Корень проблемы в одном есть – это обличает их самих. Что то, как они живут, думая, что они спасаются, этого далеко недостаточно. То, как они учат других спасаться, этого далеко недостаточно. И не только кричат грешники о том, что не раздражайте нас, не обижайте нас, не отбирайте у нас счастье. Вот это счастье. Грешники напрямую так кричат, не отбирайте у нас это счастье. Мы хотим здесь на земле жить так, в общем, как мы привыкли, так, как мы хотим. Мы любим это. Мы пристрастны, пристрастились к этому. Прямо так и говорят, правда такова. Мы зависимы от этого, поэтому не можем это оставить. И не портите нам настроение, не портите нам жизнь. Но когда подобное говорят христиане современные, и даже пастыри, оно, конечно, является глубокой трагедией. Глубочайшей трагедией. Огорчение для нас будет последнее огорчение, если мы здесь не хотим себя огорчить вот этой борьбой, вот этим отречением от этих самых грехов, то огорчение нас ждет последнее и самое страшное – на суде Божьем. Там, где нам действительно будет предъявлена вся наша жизнь, которая была проведена не в соответствии с евангельскими заповедями, а вопреки им. Не в соответствии с той аскетической борьбой, которой учили в церкви всегда, а вопреки этим правилам. Тогда вот это наше саможаление, любовь к себе, она перейдет в вечную печаль, в такое вечное отчаяние, при котором человеку ничего не останется делать, как только, как это в народе говорят, локоть себе кусать, но не достанешь. Раскаяние. Отцы говорят, постигнет нас страшное раскаяние, от которого не будет никакой пользы. Это раскаяние будет связано с отчаянием, потому что это раскаяние, оно уже не сможет никак исцелить душу, потому что поздно, будет поздно. И горько, если мы сегодня еще имеем пока свободу, свободу веры, еще имеем пока стоящие и действующие храмы, еще имеем пока священников, на которых есть благодать и таинства совершаются, горько, если мы это время не используем для более глубокой борьбы ради своей вечной блаженной участи. Но опять же, если кто-то и попытался и обнаружил тяготу вот этого креста, вот эту скорбь, которую добровольно человек должен взять на себя, то это во многих вызывает страх, во многих вызывает такой испуг, даже в некотором смысле шок от того, что это так трудно, это так тяжело. Но если бы хотя бы рядом с нами кто-то еще был распят, рядом, как с правым разбойником был распят Господь Иисус Христос, если бы с нами, смирянами, рядом распинались наши пастыри и на своих крестах, и на наших крестах рядом с нами, тогда бы нам было легче. Тогда хотя бы нас не убаюкивали, а утешали бы. Утешали напоминанием нам об аде, в первую очередь, что таким образом только мы можем избавиться от вечной муки адской. И второе, напоминали бы утешением о вечности блаженной, что только так можно достигнуть ее. Только в такой настоящей борьбе, не имитируя борьбу, не изображая ее так, как нам думается, а реально ведя эту борьбу, только так можно достигнуть спасения. Но вот если бы об этом говорилось постоянно, то мы бы спокойно через некоторое время приняли бы эти понятия, через некоторое время, еще бы набравшись мужества, взялись за эту борьбу и потихонечку с Божьей помощью, под руководством наших духовных наставников, приступили бы к ней. Мы бы увидели, что это действительно кровопролитие. Мы бы поняли, что это очень тяжело. Мы бы действительно убедились, что это страшно. Но на весах наша вечная участь. И если мы решимся и пожертвуем своими удовольствиями вот в этой земной жизни, удовольствиями греховными причем, связанными со страстями, исходящими из страстей, являющимися требованием наших страстей, если бы мы этим решились пожертвовать, то тогда бы мы потихонечку убеждали себя тем, что вот так вот и нужно спасаться от вечных мук ада. Так и достигается вечная блаженная жизнь. Потому что не мы первые идем этим путем, до нас сотни, тысячи, миллионы христиан прошли, и таким путем прошли, не каким-то другим. Именно в борьбе с пролитием слез, пота и крови достигается вечная блаженная участь. Поэтому отцы и говорили: лучше мне вас здесь на земле огорчить вот этой правдой, чтобы вы здесь заплакали о своем состоянии погибели, чем вечно будете пребывать в отчаянии и плаче, но уже бесполезном. То есть они говорили, что плакать лучше здесь, плакать о своей погибели, плакать о своих грехах. Но для этого их надо хотя бы знать. И второе, надо вступить с ними в борьбу, чтобы увидеть всю лютость этой борьбы, мощь действия страстей, то глубокое рабство, в которое мы сами вошли, внутри, рабство внутри нас. И не то внешнее, что нас чаще всего пугает, должно пугать нас, а именно внутреннее. Потому что любые скорби, извне приходящие, с помощью Божьей благодати, их можно понять правильно, настроиться на них верно, перенести с Божьей помощью. А вот внутреннее, вот это падшее естество свое, его изменить и исправить – вот это есть настоящая, самая тяжкая духовная борьба. Итак, в контексте вот сказанного всего, если приступить к вопросу о семейном целомудрии, то теперь уже нужно будет говорить более конкретно об этой узкой теме. не вообще о всех страстях, а об этой узкой теме. Итак, вопрос семейного целомудрия может рассматриваться нами с тем смыслом, что в семье два человека, муж и жена, оба стараются жить по вере и оба ищут спасения. Потому что если хотя бы одна половина в семье неверующая, то говорить о достижении реального семейного целомудрия, так как это в православном понимании нужно было бы видеть, не приходится. Потому что один в семье, один, не может навязать свое желание, свою волю второму. И немощи ближних нужно учитывать. Если первая половина желает достигнуть семейного целомудрия, а вторая половина еще пока не готова к таким ограничениям в телесных отношениях, не говорим здесь о смертном грехе, говорим вообще об отношениях, телесных отношениях в семье, то тогда первая половина не должна здесь перегибать палку, не должна навязывать свою волю, так чтобы нечаянно не толкнуть вторую половину на измену. Тогда зло будет еще большее. Поэтому в семьях, где одна половина верующая, а вторая неверующая, нужно рекомендовать верующей половине делать снисхождение своей неверующей половине, снисхождение. И современные священники, понимая трудность положения верующего человека в семье, например, жены, и естественную власть мужа в семье, они рекомендуют уступать в телесных отношениях даже во время поста. Потому что неверующий муж вовсе не собирается воздерживаться от телесных отношений во время поста, потому что пост для него ничего не значит, церковь для него пока еще ничего не значит, которая установила эти посты, и даже сам Бог для него тоже пока еще ничего не значит. Поэтому понудить вторую половину придерживаться церковных установлений и правил невозможно. Нужно иметь очень большую власть в семье, чтобы заставить вторую половину держать своих убеждений. Жена такого вообще не может сделать, но даже если это и муж, он не должен так принуждать свою жену, зная о хитрости злых духов, зная о немощи человеческого естества, о том падении, о той вечной смерти и страстности, которая живет внутри человека, чтобы не перегнуть палку, чтобы, еще раз повторим, не толкнуть на худшее. Итак, вот сегодняшний разговор может касаться именно тех супругов, которые вместе хотят спасаться, которые оба считают себя верующими людьми, и тогда между ними может быть согласие в этом вопросе. Вот. Хотя таких сейчас в современной церкви и немного, но все-таки, чтобы не была тема умолчена, чтобы не была она вообще скрыта, такие, может быть, есть, хотя и мало в современных храмах, может быть, они еще будут появляться в какие-то ближайшие времена и годы. Все-таки стоит об этом сказать. Итак, чтобы прийти к правильным телесным отношениям в семье, супруги, если это оба верующие человека, они должны иметь правильное отношение, правильный взгляд, правильный взгляд на сами телесные отношения. Правильный взгляд заключается в том, что телесные отношения не для зачатия потомства, не для зачатия детей, они являются уступкой немощи человеческого естества. Это законная уступка немощи своего человеческого естества. А немощь наша заключается в том, что естество наше заражено страстями. Вот эти смертельные болезни души, страсти, они так и действуют в человеке, что понуждают человека к исполнению требований страстей. И если есть противозаконное удовлетворение действия страсти, то его никогда нельзя допускать. Потому что это является грехом, а в телесных отношениях это будет смертным грехом. Если есть законное удовлетворение страсти по той причине, что супруги в семье живут рядом, что они уже познали эти телесные отношения, то есть знают друг друга, испытывали эти впечатления и чувства, что они находятся всегда рядом, всегда вместе. И вот это близкий контакт, вот это постоянное соприкосновение, в одном жилье пребывая, на одной кровати спя, одни общие дела делая, оно само по себе задевает ту страсть, которая вызывает влечение одной половины к другой половине. То есть обыкновенное чувство влечения. И этим влечением, естественным влечением одной половины ко второй, пользуется страсть. Здесь же присутствует нечистота. Не та чистота, которая была у первых людей в раю. Вот это мы должны очень хорошо понимать. Там тоже было влечение. И Адам до грехопадения, еще до грехопадения, он же искал себе подобное существо. Среди животных не нашел. Поэтому Господь и сказал, что нехорошо человеку быть одному. Создадим ему жену по образу его, подобную ему. Подобную, чтобы ему было с кем делиться своими впечатлениями, общаться, чтобы вместе постигать вечность, блаженство, чтобы вместе идти к главной задаче человеческой, к обожению. И так появляется жена из ребра Адама, и поэтому Адам сразу привлекает ее к себе, и она влечется к нему, потому что они есть одна плоть. И нет телесных отношений до грехопадения, но тем не менее вот это естественное влечение духовное, здоровое, нормальное влечение, оно присутствует. Что же говорить о нас, когда мы живем после грехопадения? Когда вот это влечение из здорового стало нездоровым, дух наш поврежден, в сердце нашем страсти, и эти страсти, хотим мы или не хотим, они проявляются. И чтобы это не действовало вовне, это, чтобы это не склоняло человека к грехам смертным, Господь благословляет семью, в которой происходят естественные отношения, законные отношения супругов с целью продолжения человеческого рода. Итак, вот если еще раз подчеркнуть вот этот момент, он очень важный в этом рассуждении, что есть естественная цель этих телесных отношений по замыслу Божьему. Это рождение детей. Но поскольку мы в семьях миряне выполняем эту функцию, назначенную Богом, и в этом нет никакого греха, в этом есть благая Божья воля, то значит, естественным образом люди, имея в себе страсть, имея повреждение своего естества, будут иметь влечение друг к другу и не только для того, чтобы продолжать свой род, но и по той причине, что они знают результат этих отношений, и он дает определенную приятность. Итак, человеку свойственно искать всего приятного на земле, но это приятное не должно быть связано с грехом, оно не должно быть прямым действием страсти. Вот именно по этой причине супруги в семье должны понимать, что главная цель этих отношений – это зачатие и рождение детей. Второстепенная цель – уступка немощи своего естества, когда человек не может долгое время, живя в законном браке, в законной семье, и имея, к сожалению, имея в себе страсти, которые он еще далеко не победил, а может быть, еще только-только начал с ними первую борьбу, а до победы еще очень далеко, эти страсти будут действовать, они будут проявляться. И тогда лучше здесь законным образом уступить немощи своего естества, но чтобы не было худшего, чтобы не было падения в грехи смертные. Вот такова цель телесных отношений. Если такое понимание у христиан будет, вот этого вопроса, тогда в сам момент этих отношений, когда они происходят, человек не должен предаваться полностью тем ощущениям, которые возникают в нем. Люди возражают и говорят: ну зачем лезть в эту сферу человеческих отношений? Ну зачем? Это же постыдно, это же неприятно, это же неприлично. Ну а тогда куда не лезть? Никуда не надо лезть. Сколько человек пьет, не надо лезть. Какая разница? Ну дома напился, как поросенок. Ну что такого? Да без памяти напился. Он же не на улице валялся. Не упал там где-нибудь у подъезда. Но почему-то же церковь объясняет, что пьянство – это зло, пусть даже домашнее пьянство. А если в семьях скандалят люди, ругаются, ну где они ругались? Разве на улице? Разве драку устроили с прохожими? Нет. В семье же, говорят, ну разбирались в семье, зачем туда лезть? Зачем лезть? Затем, что надо учить человека, как сдерживать свою страсть. Как бороться с самолюбием, как уступать друг другу. Такие евангельские заповеди есть. Как друг друга тяготы носить, как прощать друг другу. Итак, на основании евангельского закона, волей-неволей пастырям нужно вклиниваться в эти вопросы, входить в них. И не только тогда, когда человек сам пришел жаловаться, Вот у нас скандалы, вот нас там не везет, мир не берет, мы там все перессорились и так далее. Батюшка, приходите нам, к нам чайку попить и примирите нас. Ну, настоящий пастырь и на такой шаг идет. Если семья и муж, и жена, оба его прихожане, и регулярно показывают свою вот эту непримиримость друг к другу, и поссорились так, что примириться не могут, надо к ним идти. Да. Или их приглашать в храм и разбираться с ними. Быть тем самым третейским судьей, который должен определить, кто прав, кто виноват, кто больше виноват, кто меньше виноват, и как-то примирить. Как-то примирить. Если этого пастырь делать не будет, ну, мы так в своих семьях и будем жить на основании вот этого противоречия, с ненавистью друг к другу. Ну, в конечном итоге что? В грехах будем пребывать, страсти наши будут побеждать нас. Поэтому, какой бы страсти мы ни коснулись, какая разница по сути, такая страсть или другая страсть? Если ее проявление является греховным, то и нужно входить в рассмотрение этого вопроса и помогать людям в нем разбираться. Подобным образом и телесные отношения, они не являются чем-то поганым. Например, говорят люди, ну, я тут не буду в этом разбираться. А почему не буду? Если это часть жизни человека, если это часть проявления его естества, и души, и тела одновременно. Почему не объяснять человеку, как нужно это правильно переносить, как нужно это правильно воспринимать, как нужно к этому относиться? Если бы нам, современным христианам, не боялись говорить об этом, открыто, ясно, откровенно бы на проповедях священники или во время исповеди объясняли бы, или на занятиях на каких-то объясняли суть вот этих вопросов, то нам было бы проще. Мы бы, по крайней мере, знали, что такое хорошо, а что такое плохо вот в этих отношениях, чтобы мы не переходили грань дозволенного, чтобы в пределах дозволенного мы бы не заедали себя, самоедство чтоб не было. То, что дозволено, то грехом не является. А вот переход за рамки дозволенного мы бы уже считали грехом и старались бы от этого воздерживаться сознательно. Причем при случившемся падении понимали бы, что это грех, и шли бы быстрее исповедовать этот грех и получать поддержку и помощь от своего духовного наставника. Итак, если современные христиане думают правильную борьбу вести и с этой страстью, с блудной страстью, которая волей-неволей примешивается к этим законным телесным отношениям в браке, то нужно знать, как правильно относиться к этим отношениям. То есть какой взгляд на них должен иметь христианин. Итак, первое мы сказали, что это уступка немощи. Это не цель семейной жизни. Это не цель христианской жизни, удовлетворение похоти в семье. Не для того создаются семьи, чтобы вот так законным путем удовлетворять похоть и развивать страсть. Но уступая немощи своего естества, ограничивать хотя бы как-то внутри, понимая, что это немощь, которая сейчас должна получить свою развязку, свое разрешение, потому что если не сделать это сейчас, то может быть еще хуже. Еще хуже, вплоть до падения в смертные грехи. Итак, если современные христиане в семье полностью предаются этому ощущению, этому впечатлению, считают его счастьем в жизни, стремятся к этому, думают об этом, мечтают об этом, и даже никакого режима и графика в этих отношениях не имеют, ну тогда она является страстью. То есть вот это дело, вот это занятие является страстью. Люди, как бы пользуясь законным правом, развивают в себе страсть. Насыщают, наслаждают вот это свое впечатление, развивают действие этих чувств в себе, более и более становятся зависимы вот, в потребности вот этого занятия. Вот как все кажется просто. Два совершенно разных взгляда. Первый – уступка немощи своего естества и хотя бы неполное предание себя этому впечатлению, этому чувству, которое возникает по физиологическим законам. И второе – совершенно неправильные отношения, когда телесные отношения являются, считаются счастьем, к которому люди стремятся и больше его хотят иметь. Подобным образом мы можем сказать о любой страсти. Если человек страдает чревоугодием и считает употребление пищи счастьем, приятным занятием и наслаждается каждый раз, когда садится за стол, ставя себе блюда разнообразные, какие-нибудь пикантные, всякие закуски, приправы и прочее, И все это превращает даже в некоторый ритуал. Вот мне приходилось встречаться с такими людьми, которые говорят, что я обед превращаю в специальное культурное мероприятие в течение 3 часов. Я говорю, да ну, 3 часа можно есть, что ли? Она говорит, так мы же не просто так вот жрем. Мы с эффектом едим. У нас книга тут открыта, любимая. Мы почитаем, повосхищаемся, что там пишут. Потом вот это съедим. Потом пивком запьем. Потом книжку отложим, пойдем на кухню, что-нибудь там еще приготовим. То есть в течение 3 часов идет такой спектакль. Ну, это очевидное удовлетворение своей страсти. Причем еще и с пивом, со всякими разными приятностями. А еще этот человек рассказывал, как он идет с работы и как он обходит несколько магазинов и киосков, чтобы купить то, что там особо нравится и особо приятно. То есть предвкушение вот этого ритуала с мечтаниями и наслаждением уже как вот то или иное лакомство будет употребляться. И так 3 часа. Ну, то есть целый приятный развлекательный процесс с параллельным чтением любимого современного романа. Не помню авторов, но романы оригинальные, современные. Современные, там, где любовь мирская, там, где блуд, там, где убийство, там, где расследование. Не помню автора, которого называл человек. Это женские романы. Ну вот так. То есть в отношении любой страсти мы можем так рассуждать. Если она вызывает в нас потребность в наслаждении, потребность в удовлетворении приятностей, то она уже страсть. То есть мы пищу можем употреблять естественно совершенно, даже и простой пищей можем удовлетворяться. Если попадает какая-то пища более приятная, не услаждаемся вкусом. То есть нельзя переходить грань, услаждаться не нужно. Я не хочу сказать о том, что надо чем-то там заклеить язык, чтобы рецепторы ничего не чувствовали. Рецепторы, они для того и туда поставлены Творцом, чтобы человек ощущал вкус пищи. Но нельзя предаваться этому ощущению. Нельзя предаваться ощущению приятности. Можно есть самую изысканную пищу, самую вкусную, от которой некоторые восхищаются прямо, но при этом есть ее спокойно. Вкус ее ощущать, этой пищи, но не восхищаться. Я помню, один человек глаза после этого округлил и говорит, как? Так же невозможно. Вот она правда. Правда про нас самих. Так же невозможно. То есть рецепторы на языке имеют такие обостренные ощущения, и сигнал напрямую входит туда в сердце, и напрямую задевает соответствующую страсть, и она дает этот эффект приятности. Вот о чем, собственно говоря, сказал человек. Он честно говорит, я не могу остановить это ощущение. Оно дает мне приятность. Вот так, простая пища, казалось бы. Вот привычка, многолетняя привычка, хоть в чем-то, но сделать себе приятное. Ну так примерно мы жили, нет, в прежние времена? Хоть в чем-то, но приятное себе сделать. Ну, подольше поспать хотя бы на час. Ну, приятно же. В теплой постельке полежать. Ну, включить сериал вот тот любимый. Это же тоже приятность. Если душа этим заражена, душа это все любит, надо душе дать. Если она не получит очередную порцию приятности, какие впечатления в этой душе? Никто не попадал? Но если любимый сериал привыкли, пристрастились, смотрели лет 5 уже его, там герои не кончают, а герои там, актеры меняются, герои все те же самые, но так сроднились, так сжились вот с этими героями, что живем уже не своей жизнью, а той виртуальной жизнью вот этих героев. И вдруг раз, и нам не дали посмотреть очередную серию. Какие впечатления при этом? Да страдания, как будто самых любимых людей у нас отобрали. Запретили нам встретиться там с любимыми внуками или там детьми или еще с кем. Вот же горе-то какое. Привязанность, вот эта привязанность душевная к актерам, изображающим какие-то обманчивые сцены и думая, что это реальная жизнь. Какой абсурд. Некоторые люди книги читают подолгу и там так восхищаются этими героями, так начинают их любить, так начинают о них думать, что же ночью им сны такие снятся. А днем постоянно эти картинки крутятся в голове, хоть после фильма, хоть после книги. В советское время немного таких фильмов было, там больше патриотические были фильмы. А книжки вот такие были, они были доступны. Есть целая доля прихожан современных в храмах, которые воспитаны на этих романах. Их жизнь вся пошла наперекосяк. Они испортили себе жизнь тем, что у них сформировалось понятие о смысле жизни, об отношениях между полами, о смысле о рождении детей, о земном счастье, об отношении там, к деньгам, к удовольствиям. Все на этих романах было сформировано в человеке. А некоторые говорят, всю жизнь и так и искали этого принца с Марса. Они периодически прилетают, эти принцы с Марса, периодически общение с ними начинается с целью создания очередной семьи, но эти марсиане, они по какой-то причине улетают. Улетают, оставляя после себя детей. Но такая вот горькая практика – это не столько юмор, сколько признание, что жизнь достаточного числа современных христиан, которые вот сегодня пришли в храм, потому что уже не знали, как жить в этом мире, пришли в отчаяние от своих трагедий, от состояния и поведения детей, которых они родили в тот период своей романтической вот этой жизни. А как сейчас жить? Как жить? Жизнь так и не сложилась. Дети совершенно невыносимые. Они колют глаза каждым своим поступком, они огорчают своих родителей, а чаще всего одних мам, потому что папы живут где-то там, в других местах, и даже помогать не хотели никогда, и видеть своих детей не хотели. Вот она марсианская любовь, вот она мечтательность. Но при этом это же все был поиск приятного, это же был поиск наслаждений, это же цель была, другая уродливая цель, не спасение, о котором в то время вообще не знали. Цель была удовлетворение. Удовлетворение своих страстей, причинение себе приятности, приятности. И какая разница, какого цвета эта приятность, из какой страсти, точнее сказать, эта приятность исходит, истекает в нашем сердце. Какая разница? Из любой страсти приятность, полученная человеком, она является грехом, потому что это действие страсти. От этого страсть развивается и требует себе больше и больше жертв. Но чем больше человек удовлетворяет страсть, тем больше становится рабом этой своей страсти. Хоть мы возьмем чревоугодие, хоть мы возьмем сребролюбие, хоть мы возьмем уныние, где развлечение, приятности, хоть тщеславие, хоть самолюбие, хоть что. Любая страсть. Если жить по ней, по правилам этой страсти, если удовлетворять ее годами, то, конечно, мы станем рабами этой страсти. Не исключением является, не является исключением и блуд. Если мы будем относиться к влечениям и действиям похоти как к цели нашей жизни, предаваясь ей полностью и наслаждаясь этим чувством полностью, отдаваясь ему, а потом желая его постоянно, мечтая о нем в мыслях своих, в рассуждениях своих, в каждую свободную минуту, то мы же тоже рабы. Мы же тоже рабы. И если мы будем прикрываться тем, что в законном браке это законно разрешено, то это не будет оправданием. Если мы законными действиями, разрешенными Церковью, воспитали в себе страсть, то мы незаконно пользовались этим правом. Незаконно. Мы переходили эту границу дозволенного. Вот и все. А проверить себя совсем несложно. Если современные христиане страдают в пост от того, что телесные отношения запрещены, но это и есть доказательство того, что страсть сегодня обладает той силой, когда она еще является страстью до сих пор. Иначе бы она не мучила так сильно, не тревожила бы людей во время поста, во время естественных ограничений. Или, например, когда супруги зачинают ребеночка. По общим правилам желательно было бы прекратить при этом телесные отношения в период беременности. Об этом говорят и современные специалисты в этой области. Но кто выдерживает это? Кто способен это все вынести? Только те, кто предварительно вели борьбу со своими страстями, самолюбием в том числе, ну и вот с этой страстью тоже. Иначе во время беременности супругам очень трудно воздерживаться, очень трудно. Начинается настоящая ломка, люди мучаются, маются, причем мучают друг друга. Не так, чтобы хотя бы бороться с этим влечением, раз уж не успели его связать до этого ответственного момента зачатия и рождения деток. Также и в период кормления говорят, да, ой, да куда вы сейчас наговорите такого, что и вообще тут ничего нельзя. Ну, желательно так, желательно так. Пока мама кормит грудью своего младенца, не надо бы ей иметь телесных отношений. Мы говорим, да ну, это уже перекос. Ну, конечно, перекос. Ну, куда для нас, грешников, это все? Мы же должны признать, какие мы немощные. Но мы рабы. Даже среды и пятницы, даже подготовка к святому причастию, она и то порой так выламывает руки людям, современным христианам, что люди говорят, не, мы не можем каждую неделю готовиться к святому причастию. А что так, говорим, что мешает? Ну, вот и мнется человек, и сказать не может. Ну, что мешает-то? Попаститься не можете? Ну, поститься мы, говорит, как-то уже привыкли. Вот. А что не можете тогда? Ну, у нас же телесных отношений воздерживаются накануне. Вот она правда. Святое причастие нам уже недорого станет, если телесные отношения для нас дороже и важнее. Вот так. Вот так мы с вами должны себя научиться как-то оценивать, что мы себя представляем в этот момент, до какой степени мы христиане, до какой степени мы рабы вот у этой страсти, у похоти, как ее называют, блуд, или мы не рабы уже. Тогда можно уже жить в этом режиме и дальше стремиться потихонечку к развитию целомудрия. Итак, вот первое, что мы должны изменить, это изменить отношение. Отношение к этому делу, к этому действию, то есть к телесным отношениям в семье, в законном браке между законными супругами. Ни наслаждение и удовольствие, ни счастье, которого мы тут пытаемся найти, а уступка немощи своего естества. Вот оптимисты при этом говорят, реакция у них обычно бывает такая очень жесткая. Они говорят, все испортил, все повредил. Теперь даже не хочется приступать ко второй половине. Но это неправда. Неправда. Физиология так сильна, страсть бывает так сильна, самолюбие совершенно не может это вытерпеть, что все равно это влечение. Влечение, законное влечение супруга в семье, все равно оно будет действовать. И поэтому лучше в законном плане решать его законным образом, но пытаясь все-таки помнить, что нельзя это превращать в развитие страсти. Нельзя дальше продавать себя в рабство к этому чувству, этому впечатлению, чтобы потом жить им, мечтать о нем, чтобы оно никогда из головы не выходило, чтобы во сне снилось, в памяти и мечтании, и в разговорах, и где угодно. Вот это первое. Второе. Нужно постараться, если мы хотим, чтобы эта страсть при законных телесных отношениях не овладела в семье супругами, то тогда нужно постараться относиться друг к другу более аккуратно. Более аккуратно. Что это значит? Это значит, что не надо провоцировать друг друга на возникновение вот этого влечения. Не нужно провоцировать. Современный мир, он по-другому совершенно об этом говорит и по-другому считает. Современный мир учит так, что в семье должна быть определенная доля секса, ну как современный язык такой приходится применить, то есть привлекательности друг к другу, чтобы вторая половина, куда бы ни смотрела, в другую сторону куда-нибудь. Вот, говорят, это нужно для сохранения семьи. Но для сохранения семьи все-таки нужен не секс, нужна вера. Вера, что если человек взял на себя вот этот крест, он должен донести его до конца. Вне зависимости от того, каково состояние второй половины, как она выглядит теперь, потолстела или там похудела, там кожа стала какая-нибудь не такая эластичная, гладкая, какая разница. Взял крест, нужно донести до конца. Это крест, который может ввести нас в рай. Он может быть ключом от той двери, которая приготовлена, той комнаты, той кельи, обители многого Отца Небесного, которая приготовлена для нас. Но если мы бросим, и этот ключ он нам будет противен, неприятен, то чем мы откроем эту дверь? Мы не попадем туда, в то место. Итак, верность супруга в семье, она диктуется законом. Законом. Евангельским законом. Ничего другое мы не должны здесь даже помышлять и думать. Поэтому не влечение похоти может сохранить семью, а может сохранить семью правильное отношение друг к другу. Итак, не нужно стараться разжигать друг друга при обычном общении в семье. То есть не нужно иметь одежду, слишком откровенно привлекающую друг друга. Не нужно иметь такие движения и действия, которые бы разжигали друг в друге влечение похоти. не нужно говорить такие слова специально, чтобы с какими-то там намеками поджигать вторую половину. Не нужно вот просто так тереться друг с другом о бок, не нужно обниматься друг с другом по ходу дня, по ходу жизни, особенно тогда, когда дети есть дома. Вот иногда молодые родители относятся к этому совсем безразлично, думают, что это не имеет никакого вреда, когда при детях родители начинают обниматься, целоваться, там как-то вести себя очень так, это особенным образом, сидя на диване и прочее, прочее. Ребенок все видит. В его сознании отражаются эти все картины, и до трехлетнего возраста дети уже запоминают, даже до трехлетнего возраста. Иногда люди вспоминают, как они еще будучи вот совсем маленькими, они уже помнят какие-то такие сцены, которые их поразили, потрясли в детстве. И потом эти сцены, неосторожно допущенные родителями, наложили свой отпечаток на всю жизнь вот этого ребенка. Некоторые, повзрослев, особенно в 10, 11, 12 лет, не могут простить своих родителей в том, что что-то увидели такое, что их поразило и потрясло. Вот от неаккуратного общения друг с другом. Итак, не только потому, что дети бывают рядом, нужно вести себя целомудренно, чтобы себя не опозорить, чтобы не показать им отрицательного примера, не развратить их, но еще и по той причине, что даже если нет детей, то все-таки вокруг нас ангелы святые пребывают, и все это видит Господь. Поэтому есть то время, есть то место, когда это дозволено. А если еще не то время, и это не то место, то не надо бы это сейчас инициировать. Не надо бы сейчас, вот в этот неподходящий момент, вести себя так, как будто бы вот сейчас то самое время, чтобы этим заниматься. Люди опять говорят здесь, ну а как любовь? А как то чувство, которое возникает внутри? А как вот если жене хочется положить голову на плечо мужа, и чтобы он погладил, чтобы вот как-то бы обнял, прижал, вот ощутить вот это тепло, вот эту мужскую заботу, вот эту силу своего супруга, как за каменной стеной, за которым очень удобно и приятно. Ну как в этом случае быть? Жены должны знать, что мужская природа, она вспыльчива. К сожалению, женская природа устроена так, а мужская природа устроена этак. Женская природа не так вспыльчива, она более инерционна. И ощущение того, что хочешь, чтобы просто погладили и приголубили, еще ничего не значит для жены. Что это еще, она же говорит, ну я же не предлагаю в этот момент конкретно пойти и ложиться в постель. Я просто хочу, чтобы на меня обратили внимание. То есть начинается все с ущемленного самолюбия. Долгое время внимания муж не обращал. И хочется уже это внимание получить. Ну, кажется, ну что плохого? Устала, измоталась вся, например, с детьми весь день сидела, по хозяйству там бегала, на работе устала. Ну, пожалей меня, хоть говорит. Ну вот для мужа это пытка. Когда жены это понимают, они более осторожны. Свое самолюбие связывают как-то, понимая, что ну зачем сейчас поджигать его. Вот он сейчас загорится вот с полсекунды, как говорят, с полоборота, да, в народе есть такое выражение. А потом чего делать дальше-то? Дальше он уже начнет какие-нибудь действия, которые будут переходить за рамки той культуры естественной, которую ну, нужно сохранять в семье, особенно когда дети есть. Потому что похоть начинает действовать. И здесь возникает определенное противоречие. Жены хотят одного, а у мужа при этом возникает совершенно другое. И что делать-то? Вот если мы хотим достигать семейного целомудрия, если не хотим поджигать друг друга и расстраивать, то женам нужно свое сдерживать, а мужьям свое сдерживать. Женам не так часто просить, чтобы их погладили по голове или разрешили бы положить голову на плечо. Или приголубили, пообняли бы, сказали какие-то ласковые слова, например, вот скажи, что ты меня любишь, и все. А зачем? А затем, что это приятно будет слышать. Но в самом деле для самолюбия, видимо, это приятно, для самолюбия женского. Но для мужа это может быть той спичкой, которая будет его разжигать. А он взрывоопасный. Ну что же делать дальше? Ну, то есть, желательно все-таки, если жены в семье уже христианки и хотят достигать постепенно в борьбе со страстями, в том числе и с этой страстью, с блудной страстью, достигать целомудрия, чтобы не препятствовала и эта страсть войти в Царство Небесное, то нужно учиться сдерживать вот это свое самолюбие, которое здесь вместе с похотью, оно как бы вперемешку. И даже не видно никакой похоти, но самолюбие есть, а для мужа это вот уже разжигание такое получается. Дальше еще следующее правило есть, очень серьезное. Если молодые люди в семье еще имеют достаточно пылкую такую плоть и легко возжигаются действием страсти, то нужно стараться избегать просмотров современных фильмов или рекламы, или вести беседы на эти темы, хоть по телефону, хоть вживую, или в интернете, просмотр соответствующих каких-то сайтов, каких-то там рекламных роликов и прочее, где есть примесь блудной страсти. Потому что все, что человек воспринял ушами и своими глазами, оно все входит в сердце. В сердце оно является питанием той страсти, к которой относится вот та или иная информация. И эти страсти, они как голодные звери. Они вот только и ждут, чтобы им сожрать, чтобы очередной раз напитаться и укрепиться с целью большего развития, большего обладания человеком. Итак, если не учитывать вот эти правила аскетической жизни, не знать этих духовных законов, то люди обычно не боятся смотреть вот эти всякие фильмы, передачи. Причем фильмы сейчас такие, что даже фильмы про войну, там обязательно будут вставлены такие картины блуда или похоти. То есть, ну так мир сейчас устроен. Везде надо это примешивать, потому что без этих сцен люди не хотят смотреть больше, говорят. И современные специалисты в этой отрасли, они говорят, что то потребляется обществом, что удовлетворяет страсти этого общества. Ну что же фильм про войну смотреть? Там страдания, там кровь, там взрывы, там вопли. Но если не дать хотя бы вот каких-то картин страстных, то человек просто не будет такое кино смотреть. А когда периодически эти картины страстные появляются даже в этом фильме, досмотрят до конца. В ожидании, что еще что-нибудь приятненькое там все равно засветится. Итак, нужно беречься вот этих всех просмотров скверных, там, где содержатся сцены блуда и похоти, потому что любое увиденное и услышанное на эту тему, оно сразу входит туда в сердце, возбуждает соответствующую страсть, подпитывает ее, она потом будет требовать своего удовлетворения, обязательно будет требовать, и потом уже противиться ей будет невозможно. И тогда, особенно в пост, когда совсем нужно было бы прекратить телесные отношения, это будет просто пыткой. Недаром в церкви есть сейчас такой взгляд, более такой трезвый, что во время поста нужно и телевизор тоже выключить, и в интернет без технической или производственной необходимости не лазить вообще. Так можно хотя бы удобнее сохранить свои вот эти зрение и слух от того, чтобы страсть через эти окна не входила в сердце и не разжигала там действие своей страсти. Также и мечтание. Вот иногда мы думаем, как христиане, что это вообще не грех или вообще не опасное что-то. Когда человек, находясь в свободном состоянии или за рулем машины, например, даже когда дорога свободна, едет на какое-то там дальнее расстояние или сидит в ожидании просто чего-нибудь, или у него какой-то небольшой перерыв, или даже по ходу выполнения несложной работы, человек позволяет себе удерживать в мечтании сцены похоти. Мы не говорим о тех, которые мечтают греховное, мечтают так, что Господь предупреждает, что это уже относится к прелюбодеянию, когда в отношении постороннего человека кто-то смотрит и мечтает с целью похоти. Это уже близко к смертному греху. Господь и говорит, уже прелюбодействовал в сердце такой человек, если позволил себе о постороннем подумать такое. Даже о своих так думать не нужно. Вот мы не считаем это какой-то опасностью, не считаем это грехом, когда кто-то улавливает нас вот в этом мечтании, кто-то. Всегда это нужно бывает злому духу. Он видит, что мы свободны, видит, что мы не молимся, видит, что покаяния в нас нет. И он тут же, вот как охотник хитрый, он тут же стрелу эту раз и пускает. И пускает в наше сердце. И одновременно помысел из сердца приходит в ум, а там тут же возникает и чувство соответствующее. И человек бывает увлечен этим впечатлением. Пошла сцена какая-то, картинки пошли, это занимает воображение, это все идет в развитии, постепенно, очень привлекательно. А в сердце параллельно возникает чувство. Чувство влечения. Влечение вот к этим картинкам и образам, которые бес инициирует там в нашей голове. Если христиане боятся грешить. Если христиане современно думают о будущей вечной участи, должны пресекать вот такие образы, такие картинки. Пресекать. Причем нужно сказать, что не только картинки такого содержания блудного, похотного, но и любые разговоры, рассуждения в уме, которые мы ведем с посторонними людьми, которых нет в данный момент. То старые какие-то разговоры вспоминаем, то полемику какую-нибудь в своей голове устроим, то кому-нибудь проповедуем веру, то кого-нибудь учим чему-нибудь там хорошему, еще что-нибудь такое в своем сознании. То вспоминаем какую-нибудь старую обиду, то мечтаем о чем-нибудь, как мы летом поедем туда или туда, как там будет хорошо. Вот. И эти все мечтания нужно было бы пресекать. Не давать уму находиться в этой праздности, потому что все это отрава, в конечном итоге все это отрава. Потому что все это исходит из сердца страстного, и если нами не отвергается, то подпитывает эти же самые страсти. Страсти становятся еще более и более активными в нас. Точно так же и всякие воображения и мечтания на тему похоти, даже в законном браке и с законной второй половиной, нужно пресекать. Нельзя давать им волю, нельзя давать им развиваться в голове человека. Это все грех, потому что мечтательность и в этом отношении тоже, она относится к греху. Такими мечтаниями страдают современные христиане, особенно тогда, когда телесные отношения невозможны, например, в пост. Вот если борьбу, правильную борьбу не вели до поста, распустили эти действия в себе, развили их, охотно на них соглашались, не ограничивали себя во впечатлениях и чувствах, то тогда во время поста этими картинами просто замучит враг, замучит злой дух и будет все время напоминать и напоминать о них. Это же уже пытка, настоящая пытка. А когда в напоминании вот это вот все проявляется, и человек это не отгоняет, то у него же возникает действие и в сердце. Эти действия задевают напрямую физиологию человека, физиологию тела. Они переходят на телесный уровень. А когда на телесном уровне это все отражается, это в последующем вызывает определенные страдания. Определенные страдания в виде болей в нижней части живота, например. Ну, зачем себе вредить в этом случае? Зачем себя подвергать такой пытке, когда наиболее правильно с духовной точки зрения не то, что до телесного возбуждения не доводить, а на уровне помыслов пресекать, поскорее пресекать, пока еще это чувство не разлилось по всему телу и пока еще реальная похоть еще не взыграла в человеке, еще пока она не взяла верх. Также и сны. Бес пользуется всем, чем угодно. Пользуется в том числе и нашим ночным состоянием, при котором мы не управляем действием своего мозга. Но если мы позволяли себе вот эти мысли, вот эти чувства, вот эти желания и разговоры на эти темы, или смотрели фильмы, или в интернете лазили там по всяким разным мерзким картинкам, то ночью удобно вот такие сцены именно подавать человеку, сцены ночных мечтаний, ночных снов, когда именно вот это вот все там будет происходить, причем они могут разыграть такой там спектакль во сне, ну, какой они хотят, вплоть до извращений, вплоть до искажений, вплоть до там самых-самых ужасных мерзостей, а люди потом с утра просыпаются и говорят, фу, дрянь какая дрянь-то, как противно-то, надо же, и как это я попал-то, как это я влип-то в это все. А как влип? Ну как попал? Но если днем себя не ограничивал, днем себя не контролировал, по закону ночью и получил вот этот самый шлепок. Причем люди говорят и о ночных впечатлениях, сильнейших ночных впечатлениях, которые они получают во время этих снов, подобно тому, как они получают такие же ощущения, впечатления при реальных телесных отношениях. И бесами это не составляет никакого труда. Никакого труда. Воздействовать на наше тело в соответствии с тем согласием, которое мы давали им днем, даже во сне, с подобными результатами, как будто это при реальных телесных отношениях. Вот мы сами себя здесь подставляем, сами себя здесь мучим, сами себя подвергаем этому позору, сами себя подвергаем вот этому обличению. Когда мы днем не следим за этим, то тогда вот так, без ночью приступая, Господь не запрещает этому быть, чтобы обличить нас, что мы не следим за собой. Еще одно правило, как мне кажется, тоже важное и полезное для тех, кто еще имеет крепкую природу, кто еще нуждается в телесных отношениях, в законном браке для христиан, когда муж и жена оба христиане. еще раз подчеркиваю, не тогда, когда, например, одна половина верующая, другая неверующая. Практически этого всего достигнуть невозможно. Например, христианин, если он даже один верующий в семье или христианка, жена, она может предыдущие правила выполнять сама по себе, сама для себя, для своего целомудрия. То есть не смотреть фильмы с таким содержанием, не смотреть интернет вот с такими картинками, не мечтать, например, не вести разговоров на темы похоти и прочее, прочее, прочее. Это касается вообще всех людей. При любых обстоятельствах. Это та борьба со страстью, которая должна быть для нас совершенно естественна. А вот там, где касается второй половины, вот здесь должно быть согласие. Вот здесь должно быть одинаковое мнение на этот счет у обоих супругов. И вот если это так, оба христиане и оба хотят спастись, и о целомудрии думают, то тогда неплохо, или даже сказать очень хорошо, установить определенный режим телесных отношений. Режим. Ну, люди смеются над этим вообще и говорят, ну да, что сейчас любить друг друга по режиму будем, что телесные отношения по режиму, смех-то какой. А если, например, не хочет одна половина, а если вторая половина, например, там устала или еще что-нибудь, и как? Что значит по режиму? Говорят, смешно, это же ненормально. А когда надо иметь телесные отношения? Когда? Не по режиму, тогда когда? Ну скажите кто-нибудь. Да не стесняйтесь, говорите. Когда надо иметь телесные отношения? Ну вот в день, например, в этот можно, скажем, нет никакого запрета. Когда влечение, говорят, появится. Нет, говорят, ты тут, дядя, ничего не понимаешь вообще. Сам стал старый. Ничего не надо тебе, наверное. Ты тупой просто, говорят, ты тупой. А у нас, говорят, у нас пылкость, у нас страсть, у нас любовь, говорят, любовь. Что такое любовь? Мы в предыдущих занятиях рассматривали вообще, что такое любовь в христианском понимании, что такое любовь в плане похоти, вот с этой точки зрения. Вот с той точки зрения, как мир весь любит, любовь – это приятное ощущение, возникающее внутри человека при виде предмета любви, вплоть до реальной похоти. Ну, предположим, это в законном браке, предположим, не будем сейчас говорить о смертных грехах, возникает влечение. Говорят, вот сейчас влечение возникло, вот сейчас такое влечение возникло. Если у меня возникло это влечение, то почему мы должны завтра иметь телесные отношения? Вот сейчас и нужно их иметь. Но вот в этом и заключается метод борьбы. Я же предлагаю метод борьбы, причем разумной борьбы, постепенной, правильной борьбы, с одной единственной целью – чтобы не дать при законных телесных отношениях в семье, не дать развиваться страсти. Цель-то какая? Поэтому давайте посмотрим, ради чего мы живем. Или ради того, чтобы удовлетворять свои влечения, в том числе и похоть, точно так же, как влечение к пище, влечение к сну, влечение к отдыху, влечение к развлечениям, влечение к гневу, к тщеславию, к самолюбию, да хоть к чему. Если мы для этого живем, мы развиваем свои страсти. Мы живем для погибели, для ада. И надо это понимать, надо это как-то признать, чтобы испугаться, что живем-то неправильно. Вместо борьбы делаем уступку страстям. Вместо того, чтобы подобие Христу в себе развивать, развиваем в себе страсти. Невольно, вольно, невольно, не понимая просто. И развиваем в себе подобие дьяволу. Кому подобны при жизни, с тем будем и в вечности. Ну, на чаше-то весов серьезные такие вещи лежат. Или ад, или рай выбираем. Для верующего человека это имеет значение. Для неверующего, конечно, не имеет значения. Не имеет значения. Поэтому, когда мы говорим о том, что желательно в семье, по договоренности между супругами, установить график телесных отношений, и не тогда, когда похоть влечет, а тогда, когда по графику это будет дозволено, вот тогда вот это и делать. Чтобы не руководствоваться влечением страсти, а чтобы руководствоваться тем самым правилом, что это уступка немощи. Уступка немощи человеческого естества. Если в свое время не получит это естество поврежденное, не получит законного удовлетворения, законной разрядки вот этого внутреннего напряжения, которое формируется под действием страсти в теле, то тогда человека может сорвать даже на грех. Вот в чем смысл. И в то же время, если считать это влечение, как бы вот это напряжение внутри любым образом как средство удовлетворения, средство достижения счастья и удовольствия, ну все, это направление развития страсти. Вот если так разграничивать, тогда оно становится понятней. Зачем нужен этот режим, зачем нужен этот график? Вот если уступка немощи, тогда, значит, есть определенный режим. И хорошо в момент этого режима, если оба супруга знают и с этим согласны, ну и так как-то провести день, чтобы, ну, если это необходимо, чтобы он завершился вот этими законными телесными отношениями, уступка немощи своего естества, без особого там предания себя этому наслаждению и чувству. Тогда немощь естества получит определенную разрядку, и в дальнейшем вот такого повышенного напряжения и мучения страсти не будет. Итак, если это будет, к примеру, как некоторые устанавливают современные христиане два раза в неделю, то говорят, что нормально, вполне живут люди, не мучаются, не страдают, никаких болей, никаких там переживаний у них при этом не бывает. И одновременно нет вот этого отторжения друг от друга, которое возникает тогда, когда прежде времени начинают переходить на полное целомудрие, то есть отказывают себе полностью в телесных отношениях, это неправильный вариант. Вот так победить страсть невозможно. Вот это как раз та крайность, при которой дьяволу очень легко поймать нас в очень опасный плен, вплоть до того, чтобы вернуть в смертные грехи. Вот этот метод, за который современные некоторые христиане в семьях еще молодых, когда тело еще здорово, когда похоть еще действует достаточно сильно, когда все страсти еще достаточно крепки, и самолюбие, как корень этих страстей, еще не трогали, просто не трогали вообще, даже не знали, как к этому прикоснуться, как его с какой стороны начинать подсекать, тогда зачем дерзать на такие подвиги, подвиги высочайшего уровня, когда сразу пытаются прекратить телесные отношения, думая, что это можно выдержать. Вот практика показывает как раз, что вот такое выдержать не могут люди современные, с распущенными страстями, с развитой похотью, не могут выдержать, и не надо так дерзать делать. Потому что если супруги живут в семье и постоянно близки друг к другу по территории, по плотности населения, квартиры, по постоянному контакту, при постоянном общении, в виде друг друга и прочее. Но это надо достигнуть очень высокой чистоты души, чтобы при этом уметь сдерживать какие-то влечения, которые начинаются на уровне помыслов или чувств, и подавлять их, чтобы это не причиняло никакого вреда человеку, в том числе и в телесном плане, а только бы давало пользу, духовную пользу. К этому обычно приступают те христиане, которые вот, используя те правила, которые я назвал прежде, в течение нескольких лет потрудятся так, по этим правилам, и достаточно свяжут уже эту самую страсть, чтобы она не могла уже взорваться и порвать семью и толкнуть в смертные грехи. Вот это как раз нужно учитывать. Итак, если простые правила христиане будут соблюдать, вот эти правила, ну как мы их назовем, безопасности, что ли, правила безопасности, правила целомудрия, которые дают безопасность в этих отношениях и в этом состоянии, когда телесные отношения еще необходимы, и они возможны в семье, в законном браке, то тогда, поупражнявшись таким образом в течение нескольких лет, страсть получает реальное ослабление, страсть потихонечку начинает увядать, как цветок или растение, которые перестали так активно поливать влагой, перестали так активно удобрять, перестали так активно ухаживать за ним, что оно меньше и меньше плодов начинает приносить это растение, начинает потихонечку вянуть и засыхать. Вот эта естественная работа по отношению к этой страсти с выполнением всего нескольких правил, которые, я не думаю, что они являются какими-то супер, какими-то сложными, вовсе не нужно считать, что это уже какой-то великий подвиг. Это совершенно естественно для христианина вот так жить. Совершенно естественно. Горе-то в том, еще раз подчеркну то, что вначале говорил, что вот это естественное с христианской точки зрения нам кажется уже противоестественным, нам кажется невозможным. И вот эти тесные врата, которые всегда предлагает Церковь, опираясь на слова Господа Иисуса Христа, нам кажутся чем? Тесные врата, в которые нас вводят отцы, они чем нам кажутся? Тупиком. Вот когда у нас такое зрение, притупленное духовное зрение, практически мы слепцы с духовной точки зрения, вот нам вот эти тесные врата тупиком и кажутся. И когда нам предлагают вот это утеснение, чтобы мы в эти тесные врата все-таки протиснулись и пошли вот этим узким путем, то возникает ужас, возникает как раз отчаяние. Что вы нам советуете, что вы нам говорите? Так невозможно жить. Где вы это все взяли? И начинаются споры, 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 наезды бесполезные, пустые, без доказательности совершенно, не ссылаясь ни на Священное Писание, ни на творение отцов, ни на современный какой-нибудь положительный опыт, ни на что не ссылаясь, но человек утверждает свое «я», оправдывает действия в себе страстей, оправдывает свою лень и нерадение, не желая сам включаться в такую естественную, совершенно христианскую борьбу, которая должна привести к нормальной, естественной христианской жизни, а в конечном итоге к спасению, к вечному блаженству. Итак, на первый взгляд, кажется, ничего страшного в этих правилах нет, но когда люди пытаются применить подобные правила, они видят, как внутри начинает негодовать, нутро начинает злиться, выражать свою ненависть ко всему этому и показывает человек, что даже этого элементарного и то делать не может. Ну тогда как связать страсть? Она так и будет развиваться в законном браке, в законных телесных отношениях. Ну а она же будет измеряться, степень ее развития на суде Божьем будет измеряться. То ли она была в пределах естества и как уступка немощи естества, тогда это не будет греховное развитие страсти, и это не будет препятствием для вхождения в вечное блаженство. Если же будет допущен нами перекос, и страсть будет обладать нами, то тогда это нас в другое место определит, где мы будем всегда страдать, потому что будем хотеть удовлетворения этой страсти, потому что слишком были привязаны к этому действию, слишком любили его, не могли его сдерживать в определенных рамках, в рамках разумных, в рамках христианских, распустили больше, чем это было можно. Ну, а в результате это и будет вызывать всегда память об этом, всегда желание этого, всегда страдание от того, что получить это уже будет невозможно. В раю, естественно, такой человек оказаться не может. Вот это и будет одной из мук, пыток, адских пыток. Наряду с другими страстями, за которыми, если мы тоже не будем следить, они также будут нас мучить в вечности, потому что удовлетворить их будет уже просто невозможно. Итак, еще раз подчеркнем, что вот переход на семейное целомудрие возможен тогда, когда оба супруга в семье верующие, и те действия, которые касаются обоих, должны быть обязательно согласованы. При этом было бы очень полезно посоветоваться с кем-то из духовно опытных, если священник обладает таким опытом, обладает такими знаниями, то это лучший вариант. Вот в последнее время такое слышится, что супруги обращались с каким-то вопросом своей интимной жизни, как это теперь называется, в одно место, во второе место, в третье место, везде отмахивались. Говорили, что это не наш вопрос, этим мы не занимаемся, разбирайтесь сами, в это мы не лезем. И вообще, говорит, слушать на эту тему не могу, сам больной. А говорят, поехали в монастырь. Там вот шел разговор про такого-то вот монаха, опытного, духовного человека. К нему поехали с надеждой и задали вопрос ему. Он говорит, вы не по адресу, монахи этим не занимаются. Ну, то есть, и выпроводил тоже. Можно понять монахов в этом смысле, что если они выбрали для себя путь полного отречения от мира с полным целомудрием, то им рассуждать на эти темы не совсем удобно, не совсем приятно. Но если это пастырь, не просто монах, иеромонах, может быть, даже игумен, руководитель душ человеческих, и монастырь не закрыт для мирян, миряне туда тоже приходят, то тогда и у него, конечно, должен быть опыт решения таких вопросов. Хотя можно понять, почему они боятся. Потому что они склоняются в сторону более строгого целомудрия, но мирские священники склоняются к большим дозволениям в этом вопросе, и средины нет. Но остается нам путем проб и ошибок самим как-то искать вот эти вот больные ответы, особенно касается тех семей, которые еще в молодом возрасте, еще не состарились плотью, еще имеют достаточно пылкие такие впечатления, потребность в этом отношении. И там, конечно, дело намного серьезней. Но и тем не менее, Если люди имеют страх Божий, имеют сокрушение сердца, то Господь не оставляет и таких. Если видит какие-то перекосы в своих, в поведении своих страстей, и в том числе и в семейных отношениях, то, конечно, Господь одним или другим образом как-то подскажет, что нужно поправлять. Согласие супругов здесь, оно тоже имеет большое значение. Еще один важный момент, забыл сказать, на который стоит обратить очень серьезное внимание. В блудной страсти также есть свои смертные грехи. И вот эти смертные грехи должны быть прекращены, в том числе и при семейных телесных законных отношениях. Вот эта тема вообще в последнее время очень острая, поскольку развращение в народе очень-очень уже большое, и в христианской среде, естественно, совершенно другое духовное состояние в сравнении с прошлыми веками. Поэтому современные люди просто спорят и враждуют о том, или из-за того, что предлагаются смертные грехи при законных телесных отношениях тоже прекратить. Люди буквально настаивают на том, чтобы это не запрещалось в семье, потому что семья, мол, это законные отношения, и тут ничего незаконного быть не может. И то, что противоестественно и указывается в Священном Писании, они говорят, что здесь не должно быть запрещено, здесь нужно разрешить. И телесные отношения, и интимные отношения в семье – это семейные тайны, и нелестие, и прочее, прочее. Этим оправдывается все. Это неправда. Если при телесных отношениях, при законных в семье допускаются смертные грехи, то тогда эту страсть не связать ничем. Ничем и никак. Хоть и телевизор перестанут смотреть, хоть в интернет лазить не будут, хоть рекламу не будут никогда смотреть, хоть там режим установят, режим телесных отношений, но у смертного греха есть свое особое свойство. Он обладает особой притягательностью. Любой смертный грех обладает особым таким магнетическим действием, потому что подключается злой дух, и это ему особо приятная жертва. И он потому-то и раздражает человека на смертный грех, именно на уровень смертного греха. Он не выносит, когда в законных отношениях люди придерживаются определенных рамок. Ему это совершенно невыгодно. Он же прекрасно знает, что за это он нас в ад не утянет. А вот выход за эти рамки, вот что ему надо. И именно он желает, чтобы смертный грех был совершен во время законных телесных отношений. И именно поэтому и особые впечатления у людей рождаются именно от таких противоестественных отношений. Поэтому особенно они привлекательны и особенно приятны. Вот и все. И именно здесь порабощает человека страсть. И люди, которые допускали в отношениях, в семье противоестественные грехи, они жалуются, что вот это разорвать они не могут очень долго. Это наиболее тяжело, как бы пленяет душу человека вот теми впечатлениями, которые они имели при этих особенностях. И эти впечатления не забываются годами. Даже тогда, когда люди уже решились порвать вот это все, прекратить, вот такие перекосы, годами не забываются эти впечатления. Особенно тогда они провоцируются, когда начинаются естественные телесные отношения. И там бес изо всех сил провоцирует, чтобы сорвались и дошли опять до того, до чего скатывались раньше. Вот тут опасность очень большая. Поэтому если в практике уже кто-то влез в эту часть, в незаконные телесные отношения, то очень тяжело выкарабкиваться. Но сохранить их – это значит, что сохранить саму страсть и вообще никак ее ничем не победить. Возраст – страсть не побеждает. Возраст – он не побеждает эту страсть. Физиологически люди теряют порой способность иметь телесные отношения. Физиологически. А в уме картинки, мечтания все с той же силой крутятся, крутятся, крутятся и крутятся. И говорят, и сны, и блудные, и похотные снятся, и людям 80 лет и старше. То есть бес этим показывает, что он заполучил душу человека в предыдущие годы, в годы молодости еще, когда эта страсть получила развитие максимальное, в том числе и через противоестественные телесные отношения, даже в законном браке. А у многих людей и блуда полно, и прелюбодеяния полно, и всякой прочей дряни полно, всяких смертных грехов. Так вот, даже физиология уже не работает у некоторых, а в мечтаниях крутит и крутит враг, крутит и крутит. И играет этим воображением и мечтанием не наяву, так во сне. Отсюда в мужской части населения всякие болезни на соответствующем уровне, вплоть до опухолей и раковых опухолей. Это все результат развития страсти. Потому что страсть всегда держит в напряжении те части тела, которые нужны для исполнения этой страсти. И это чрезмерное постоянное напряжение, оно переходит в определенную деформацию тех естественных органов, которые сотворены Богом для определенных естественных целей. Эта деформация переходит в опухоли, а потом и в злокачественные опухоли. Вот плоды и результаты нашей несдержанности, нашей неумеренности в телесных отношениях даже в законных браках. Лучше бы на эту тему не говорить вообще. Я понимаю, что влезть в эту тему – это означает, ну, камней себе заработать со стороны доброжелателей и недоброжелателей, со всех сторон. Все дружно говорят в один голос: «Зачем ты об этом говоришь?» Но только лишь с одной целью, что за длительный период работы в приходе, поскольку у нас была обязанность помогать священнику и готовить прихожан к исповеди, и даже генеральной исповеди, в том смысле, чтобы люди узнавали о себе с точки зрения аскетики по всем страстям, с точки зрения смертных грехов, то вот, выполняя эту ужасную работу, нам приходилось разгребать вот эту разную всякую грязь, и к горькому сожалению, много-много трагедий в современных христианах вот здесь в блудной страсти вылезает. Очень много трагедий. И люди до такой степени пленники бывают, что ничего сделать с собой не могут годами, после того, как уже узнают, что то или иное дело является смертным грехом, и как вообще хотя бы начать борьбу с этой страстью. Поэтому это не теоретические рассуждения, это вот этот горький, как я его называю, кровавый опыт на примере достаточно большого числа современных христиан, современных людей, которые как-то с Божьей помощью, с большими-большими трудами все-таки втискивались в эти тесные врата и пытаются сейчас с Божьей помощью идти этим узким путем. Ну, не для похвалы, но все-таки признаю, с хорошими результатами. Эти результаты люди иногда пишут о себе, когда нас начинают сильно долбить, не понимаем за что. Тогда люди поневоле начинают описывать как-то свои истории жуткие, ужасные, и как-то их хотя бы размещать в интернете. Вот одно из мест в интернете, где люди разместили там множество, говорят, своих историй, это «Тесные врата или тупик». Вот там под этим видео в интернете находится, мне сказали, 200 или 250 таких историй современных христиан, которые что-то о себе дерзнули написать. Как им помогла вот эта работа, как им помогла аскетика, как они узнали, что тесные врата – это вовсе не тупик.